«Свобода показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Мы попытаемся сегодня пригласить вас в кино, хотя министр культуры Российской Федерации попытался сделать все, чтобы семьями, детьми, мамами, папами россияне не пошли в эти выходные на английский фильм про медвежонка Паддингтона. Давайте сначала посмотрим, как эта история развивалась, а потом расскажем, чем она закончилась. Итак, поначалу было принято решение Министерством культуры не показывать Паддингтона, потому что в прокат в этот момент выходил другой фильм, российский, и не хотелось делать конкуренцию этому самому российскому фильму. И за это прокатчики обиделись на Мединского и написали следующее письмо. Давайте его послушаем.
Сегодня российские кинотеатры получили уведомление от компании правообладателей, что по решению Министерства культуры России выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона 2» переносится с 18 января на 1 февраля 2018 года. На ту же дату, 1 февраля 2018 года, переносится с 25 января выход в прокат фильма «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Свое решение Министерство культуры мотивировало тем, что выход указанных фильмов заявлен на даты, совпадающие с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм. Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий кинотеатров. Мы вынуждены констатировать, что это уже не первый случай прямого вмешательства государственного исполнительного органа в хозяйственную деятельность кинотеатров. Подобные решения принимались при выходе в прокат таких фильмов, как «Время первых» и «Салют-7», в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже. Такое же решение принималось в период выхода фильма «А зори здесь тихие». В результате выход картины «Мстители. Эра Альтрона» был смещен на неделю раньше. И так далее. Такие командно-административные действия Министерства культуры не только наносят экономический ущерб непосредственно кинотеатрам, но и дистрибьюторам фильмов. Например, по данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов на фильм «Приключения Паддингтона 2» предварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тысяч рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям. Мы считаем, что ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии.
Это было два дня назад. Позавчера они написали такое письмо, начали разбираться, ради чего? Ради чего этот медвежонок был сдвинут на две недели? Ради чего должны были кинотеатры лишиться этой выручки? И оказалось, что речь идет о российском фильме «Скиф», вот, который должен был выйти в эти же дни. Вы сейчас видите кадры из этого фильма. Премьера его должна была состояться. Она, собственно, и состоялась. Уже 18-го он благополучно вышел. Продюсировал его Сергей Сельянов, очень известный российский продюсер. Может быть, это и хороший фильм, замечает, правда, он не очень понравился корреспонденту «Аргументов и фактов», который назвал по рецензии на него «Упыри в навозе режут друг друга». Вот как-то так, может быть, злобно он его обозначил, но, тем не менее, вот как бы ни относились к этому критики, факт оставался фактом, что ради «Скифа» был подвинут этот детский фильм «Приключения Паддингтона 2». После того, как вышло вот это обращение, такое жесткое обращение прокатчиков, министра культуры решила поддержать целая группа режиссеров, актеров российского кино. Они считали, что меры, которые предпринимает Мединский для поддержки отечественного производителя, кинопроизводителя, в данном случае вот фильма «Скиф», абсолютно правильные. Они правильно регулируют репертуар кинотеатров. Давайте послушаем это обращение.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы решительно поддерживаем позицию Министерства культуры Российской Федерации и лично министра Мединского Владимира Ростиславовича по защите интересов отечественного кинематографа. В последнее время Минкультура достигла впечатляющих результатов в развитии отрасли. Благодаря активной поддержке государства наши фильмы собирают в разы больше денег и зрителей. За последние 5 лет рост более 120%. Это достигается за счет строительства и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программы для сел, финансовой и информационной поддержки отечественного кинематографа. Также министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов раздвижку релизов. Под наши премьеры выбираются самые лучшие даты. Иностранные конкуренты сдвигаются, ни в коем случае не запрещаются. В частности, это помогло фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей. Стоит отметить, что и сами фильмы отличные. Заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур о грубом вмешательстве в деятельность, означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег. А Министерство культуры защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность.
Ну и сам министр культуры совершенно категорически отверг все обвинения и нападки в цензуре. Он сказал следующие слова. Он говорит: у нас кого не тронь, все начинают орать о цензуре. Мы будем делать все в интересах отрасли российского кино, но не в интересах Голливуда. Каждое наше усилие, в том числе и перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы. В итоге все эта история. Здравствуйте, Евгений Кинделис. С нами сегодня продюсер, который очень хорошо знает всю эту сферу. Я могу поздравить вас, нас и всех зрителей, которые собирались пойти в кино. Они пойдут в кино. То есть все-таки мафия, которая поддержала этого медвежонка Паддингтона 2, оказалась сильнее мафии министра культуры, его чиновников и даже вот этих всех подписантов, среди которых были там Федор Бондарчук, это известные имена, фамилии. Все-таки Мишка победил, и он выйдет в прокат. Это разрешилась история? Прямо вот накануне нашего эфира, буквально за час, мы об этом узнали. Вы рады?
Я очень рад. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рад, но в целом, конечно, эта история очень печальная. И она печальная, потому что она в очередной раз нам, так сказать, показывает, насколько непрофессиональные, некомпетентные люди управляют нашей культурой уже в течение последних 6 лет. И здесь, конечно, нужно сказать, что вообще сам вопрос, который мы вынуждены обсуждать, что Министерство культуры занимается ручным регулированием дат релиза фильмов, является абсолютным нонсенсом. Потому что очевидно совершенно, что выдача прокатных удостоверений, она по логике должна носить чистый уведомительный характер. И функция Министерства культуры заключается лишь в том, чтобы это прокатное удостоверение выдать. Да? Оно ни в коем случае не может служить инструментом манипуляции рынком. И, к сожалению, Министерство культуры последние годы все чаще и чаще прибегает к тому, чтобы этим инструментом пользоваться, и пользоваться на самом деле не в интересах киноиндустрии.
Вы знаете, мы даже, вот мы зрители обычные, не киноведы, не кинокритики, просто зрители вообще-то и даже и не знали о том, что такие штуки применяются. Вот, например, люди купили на 750 тысяч рублей билетов на Паддингтон. Они не понимают, почему они приходят завтра в кинотеатр, и этого фильма нет. Я думаю, кстати говоря, его вернули ровно потому, что эти билеты были куплены. А вот когда разводили фильм «Время Союз 7, Салют 7 и «Время первое», вот тогда билеты еще проданы не было, и тогда фильм не иностранный, западный был сдвинут на полгода совершенно легко и спокойно. И при всем возмущении прокатчиков, почему мы должны ждать, ради чего вот эту премьеру еще полгода, вот эта ситуация исправлена не была, потому что билеты не были проданы. Наверное, сейчас повлияла вот эта вот касса, как вы считаете?
Нет, я думаю, что дело не в кассе, я думаю, что дело в том, что, так сказать, вообще вся эта история, она, так сказать, абсурдная, носила чисто, так сказать, ситуативный характер. Я думаю, что, как бы в первую очередь, собственно говоря, российские продюсеры, так сказать, смогли пролоббировать это решение, потому что оно на самом деле было не в их интересах. Да? Как бы, если бы Паддингтон был действительно бы сдвинут на 1 февраля, то главным пострадавшим в этой истории был бы, собственно говоря, сам продюсер Федор Бондарчук, потому что у него выходят две картины большие очень в феврале. Выходит картина «Селфи», которую снял Коля Хомерики, и выходит картина «Лед», на которую они делают очень большую ставку. И они совершенно не заинтересованы в том, чтобы оказаться так сказать, один на один с Паддингтоном, который, несомненно, так сказать, будет собирать очень большую кассу.
А поэтому зачем не он нужно, подписал это письмо? Нужно. Тогда это... зачем же он поддержал это решение министра
это,
культуры?
Это, к сожалению, так сказать, так выглядит наша византийская политика. Да? И как бы, если мы видим это письмо, то нужно читать смысл этого письма не в тех словах, которые там говорятся, а между строк.
Угу. И между строк мы читаем, что самому Федору Бондарчуку не хотелось бы, чтобы этот Паддингтон попал на его даты, но тем не менее он подписывает письмо. Вот это просто удивительно. Он подписывает письмо в поддержку того, чтобы Паддингтон попал на его даты. Как это получается?
Мне просто логика. Нет, это письмо в поддержку в целом Министерства культуры и в целом, так сказать, его политики последних лет. Федор Бондарчук является одним из, так сказать, основных выгодоприобретателей так сказать, новой системы, которая существует у нас, собственно говоря, вот последние годы, когда государство, так сказать, финансирует в основном только крупные студии. Вот, поэтому они, конечно, заинтересованы в том, чтобы эта система, так сказать, сохранялась.
Вот я хотела бы поговорить чуть подробнее об этой системе вышибания фильмов и отодвигания фильмов одних за счет других. Сначала я приведу цифры. Некоторые вы, конечно, их знаете. Вот какие фильмы считались самыми кассовыми за эти, за последние годы? Российские, зарубежные. Вот у нас, кстати говоря, мелькают, просто чтобы понимали, что за кадры мелькают на наших экранах. В студии это как раз кадры из этих самых-самых кассовых фильмов на территории Российской Федерации, не во всем мире. Вот я сейчас вам прочитаю самые кассовые фильмы, которые преодолели планку в 2 миллиарда рублей. Это «Аватар», это «Титаник», это «Пираты Карибского моря». Это три ленты голливудские, которые преодолели эту планку. Что касается российских фильмов, то вот если в пересчете на валюту, корректно, потому что падал за это время очень сильно рубль, там почти вдвое, то в пересчете на валюту первое место занимает фильм «Сталинград» Федора Бондарчука. Второе место «Ирония судьбы. Продолжение». Третье место занимает, вот сейчас ворвался фильм «Вместе с мячом», вброшен был «Движение вверх» о баскетболе. И «Последний богатырь» фильм на четвертом, вот в этой вот, вот в этой четверке российских фильмов, которые показали вот такие прекрасные результаты. Вот вопрос у меня к вам состоит в следующем. Если это действительно хорошие фильмы, если на них действительно охотно идет, зрителей же невозможно загнать, то зачем им еще создавать какие-то странные зеленые улицы, но это движение вверх? При чем здесь Мишка? Почему он не может идти параллельно в разных залах, кассовый Мишка и кассовый фильм о баскетболе?
Смотрите, значит, здесь... Чтобы разобраться, так сказать, и понять подоплеку этого, как бы нужно отдавать себе отчет в том, что государство тратит колоссальные деньги на поддержку киноиндустрии. Да? Это, так сказать, очень значительные суммы. И понятно, что в ситуации, когда, так сказать, экономика на самом деле уже несколько лет находится в достаточно тяжелом положении, как бы эти деньги на самом деле можно было бы потратить гораздо, так сказать, более разумным образом, тем более, что, так сказать, какие бы отдельные показатели хорошие не показывали отдельные российские фильмы, которые вы перечисляете, да, в целом российской киноиндустрии, к сожалению, все эти годы являются абсолютно убыточной. Да? И эти деньги государство, которое вкладывает в кино, эти деньги просто пропадают. Потому что в целом там, 7 из 10 картин, которые производятся за государственные деньги, они являются убыточными.
Не окупаются.
Да? А так сказать, коммерчески успешные фильмы, которые окупаются в прокате, их вообще можно, так сказать, перечислить, так сказать, на пальцах одной руки в течение года. Вот, поэтому мы, так сказать, видим здесь, что происходит...
То есть процент окупающихся вы бы обозначили как так 20 примерно, да 10, еще меньше.
Ну, один из 10 фильмов.
Один из 10, один из 10.
Окупается в кинопрокате. Да? Это, на самом деле, очень, так сказать, большое достижение для того, чтобы российский фильм, который выпущен в прокат, чтобы он собрал больше своего бюджета.
Если сравнить с Голливудом, то это...
Если сравнить с Голливудом, мы, к сожалению, не можем сравнивать российское кино с Голливудом, потому что российское кино, по большому счету, интересно только российскому зрителю. Лишь очень небольшое количество фильмов выходит в международный прокат.
Я по окупаемости, конечно, просто.
Поэтому, если сравнивать это с американским кино или с французским кино, то эти фильмы окупаются не только на своем рынке, но они окупаются еще на международном рынке.
Но приносят... не все. Так вот сколько их примерно? Очень грубо.
Если очень грубо, то, скажем так, там, бессмысленно российскую киноиндустрию сравнивать с американской. Да?
Понятно, да.
Так сказать, две абсолютно разного размера планеты. Но если сравнивать наше кино с европейским, да, то мы по сравнению с польской киноиндустрией, французской киноиндустрией, мы гораздо более убыточные. Да? И деньги, которые тратят государство на поддержку этого кино, они тратятся гораздо менее эффективно, да, эти деньги теряются.
Так.
Вот поэтому, так сказать, вся эта история с датами и с переносами, да, это, так сказать, наведение тени на плетень, да, это, так сказать, попытка прикрыть собственную экономическую несостоятельность, так сказать, вот такими, так сказать, как бы красивыми жестами, да.
Но это очень некрасиво, это какое-то жульничество.
Это некрасиво по отношению к зрителям, и это контрпродуктивно по отношению к индустрии в целом, потому что индустрия российская, так сказать, возникла абсолютно на пустом месте, без какого бы то ни было участия государства. Да, мы помним прекрасно, что в 2000 году, когда открылся недалеко отсюда первый кинотеатр «Кодек Киномир», да, это был первый и единственный современный кинотеатр во всей стране. Да, и с тех пор, собственно говоря, кинотеатры являлись, так сказать, двигателем индустрии. И благодаря тому, что у нас за эти там, почти 20 лет количество кинозалов сейчас там приближается к 5000 киноэкранов, да, мы постепенно движемся к тому, чтобы, так сказать, киноиндустрия вставала на ноги. Да, но она, к сожалению, не может до конца встать на ноги, потому что вот в последние, скажем так, 10 лет государство стало, так сказать, вести себя как слон в посудной лавке, да, и как бы вводить такие, так сказать, правила и так регулировать рынок, что это как бы наносит на самом деле очень существенный вред, так сказать, тем принципам, на которых должна строиться работа киноиндустрии. И здесь, несомненно, надо сказать еще, что роль, так сказать, самого министра Мединского, да, вот с момента его появления, конечно, так сказать, этот процесс еще более усилился.
Но мы вот сейчас покажем трейлер этого фильма, вокруг которого столько копий сломано, «Медвежонка Паддингтона». Вот я сейчас прошу его вывести на экран, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь, чтобы наши зрители видели эти кадры. И мы спросим...
Мистер Руэлл!
Что это?
Это Лондон.
Как красиво! Тетя Люся всегда мечтала побывать в Лондоне. С такой книгой она бы словно очутилась здесь.
Ну вот я бы задала вопрос нашим слушателям. Сегодня мы в прямом эфире. 8 800 222 12, наш телефон. Если вы в ближайшие выходные планируете пойти, и вам разрешили смотреть этого Мишку с ценой колоссального скандала, не всем фильмам так везет. Западным, как видим, многие отодвигаются, и они перечислены в письме кинопрокатчиков, отодвигаются на полгода для того, чтобы не мешать российским фильмам. Вот какой фильм вы бы предпочли посмотреть в эти выходные? И с нами еще будут кинодеятели и кинокритики, которых мы будем тоже спрашивать, почему все-таки, вот как они объясняют этот, к сожалению, очень редкий успех российского кино в прокате. Чем объясняется он? Вот уже нам нужно даже говорить не о том, чем объясняется неуспех, а как-то мы должны уже разбираться, почему этот фильм успешен, удивляться всякий раз. Вот фильм, там, например, «Движение вверх», он же очень успешен. Вы посмотрели, кстати, его?
Нет, я его еще не видел, но... Нет, ну здесь справедливости ради надо сказать, что, конечно же, количество, так сказать, успешных фильмов российских в этом году году достаточно велико. И это, на самом деле, относится не только так, к сегменту коммерческого кино, да, там, к фильмам «Движение вверх» или к фильмам «Последний богатырь», но и к фильмам российским авторским, да, потому что в этом году появились и «Аритмия» Хлебникова, и «Нелюбовь» Звягинцева, и «Теснота». И было очень много интересных дебютов, авторских фильмов, которые, на самом деле, и составляют, в общем-то говоря, как бы лицо современного российского кинематографа.
И с неплохой кассы они пошли.
И они, ну, они, конечно, не их касса несопоставима, количество зрителей несопоставимо с там, несколькими миллионами, которые посмотрели «Движение вверх» или «Последний богатырь», но, тем не менее, это, в общем, так сказать, там, фильм «Аритмия», который, в общем, так сказать, фильмы Хлебникова до сих пор как бы никогда не могли похвастаться большим количеством зрителей, да, но фильм «Аритмия» посмотрело несколько сот тысяч человек. Это очень в кинопрокате.
Для
это очень существенный
фильма.
Как бы результат и коммерческий, конечно же, тоже.
Какую роль в этих фильмах играет... Кстати говоря, вот я хотела еще сказать одну вещь. Ведь удивительно, Министерство культуры выводит из соревнования в кинозалах. Вот два зала, да, в которых не разрешается конкурировать потенциально с точки зрения Министерства культуры кассовым фильмом. В то время как это абсолютно стандартная практика на первых двух каналах в одно и то же прайм-время ставить абсолютно синонимичные проекты и вышибать клин. Один клин вышибает другим. Вы... ставите шоу, очень популярное шоу с переодеваниями, там, знаете, пародируют, когда одни артисты пародируют других, на одном канале. В это же время вы не даете зрителям насладиться этим шоу, Первый канал ставит свое аналогичное. То есть вообще-то для государства, для государственных каналов, это же очень непрактичная вещь, вот так вот друг другу рубить кассовые проекты. И они этим занимаются вовсю.
Вы знаете, здесь я еще раз повторю, это вообще не функция Министерства культуры. У Министерства культуры нет и не должно быть, собственно говоря, возможности в это каким бы то ни было образом вмешиваться, потому что у них нет такой экспертизы. Они в этом не понимают ничего. Дата релиза фильма – это очень существенный как бы элемент кампании маркетинга. Дату релиза фильма определяют продюсер фильма, прокатчик фильма, дистрибьютор и кинотеатры. Вот да, те стороны, которые, собственно говоря, могут авторитетно принимать решение о том, когда и каким образом фильм на разных территориях должен выходить. Потому что, скажем так, Паддингтон там, в Прибалтике, например, так сказать, прошел 2 месяца тому назад. Да? Угу. То есть он в России выходит уже, так сказать, с некоторым опозданием, потому что это большой релиз, который должен был быть подготовлен и так далее. Это вообще вопрос, который не должен никакого отношения иметь к государству и к Министерству культуры.
Владимир из Новороссийска нам звонит. Здравствуйте, Владимир. Расскажите нам о своих планах на выходные. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, форма воды. Добрый вечер, Евгений. Вот я бы пошел на форму воды 2-3 раза.
На что, на что?
Форма воды.
Форма воды.
Форма воды.
Да, это тоже...
Это что-то.
Да.
Мама. Мама. Ну и, конечно, «Аритмия».
Хорошо, спасибо.
Мы вот только можем поддержать ваш выбор. Спасибо.
Да, а я вот, знаете, ох, я что сегодня сделала-то? Я пошла в кино на «Движение вверх». Поздравьте меня. То есть специально готовясь к нашему эфиру, посмотреть, что такое кассовый фильм, а он, поскольку уникальный по деньгам, он, на самом деле, не переводить на валюту, а в рублях ориентироваться, он первый преодолел вот эти вот 2 миллиарда рублей, преодолел. Вот мы сейчас видим кадры из этого фильма. Вы знаете, что я бы сказала? Одну вещь, может быть, это не совсем тема нашего разговора, но раз вы не видели, а я видела, я бы сказала, что, конечно, фильм очень хороший, и я бы его, конечно, рекомендовала идти, но они очень испортили его последний кадрами. А что там в конце идут титры, где, оказывается, это огромное количество съемочных групп, американские, литовские. И вот по картинке мы сначала видим архивные кадры этого матча. Они молодцы, что они сначала показывают нам целый фильм, потом архивные кадры матча. Потом под знаменитую песню «Мы верим твердо, герои спорта, вам победа как воздух нужна» Александры Пахмутовой, они начинают показывать других советских олимпийских чемпионов. Ольгу Корбут, Ирину Роднину. И эта перекличка еще оправдана. Но потом они переходят на российских спортсменов, на Елену Исымбаеву и дальше уже знамена Российской Федерации, забыв на минуточку, что в этом фильме речь шла о грузинских, об украинских, о литовских, самое главное, там Литва звучит так, что мало не покажется, спортсменов. И как бы вот вся эта эстафетная палочка завершается на России, на Сочинской Олимпиаде, и из этого такая уже прет Михалковщина. И ты с таким хорошим настроением смотрел этот фильм, он нормальный фильм, несмотря на кучу претензий к нему со стороны родственников, там что-то придумано, но придумано не так плохо, как могло было быть, я считаю, что никто там не обижен, с уважением все это сделано. Но когда все это заканчивается кадрами Сочинской Олимпиады, и мы тут же вспоминаем об этих допинговых скандалах, думаю, ну какая, если уж говорить о преемственности, то это не лучшее, что, наверное, российский спорт должен был там принять от Советского Союза, потому что, к сожалению, она сейчас ассоциируется ровно с этим. Вот это, конечно, вот этот вот, понимаете, когда все-таки идеология, нужно ее вбросить хоть на последних кадрах, но нужно. Это портит все впечатление.
Ну, что тут скажешь?
Ничего не скажешь. Но все равно идти-то я бы советовал.
Нет, конечно, это, так сказать, картина, которую обязательно нужно всем смотреть. Это действительно очень большое достижение. Вот я просто, я честно скажу, что я не очень люблю картины про спорт.
То есть, а я вообще не люблю.
Вот, поэтому просто это как бы немножко за пределами моих личных интересов. Но я обязательно эту картину посмотрю, конечно.
Да, я тоже не люблю, не смотрю, я не очень этим интересуюсь, но я должна сказать, что я посмотрела, я заставила. Еще я хочу признаться в личном, я заставила пойти свою дочь, которая не хотела идти, и ее можно понять. Это поколение не смотрит фильм про советский спорт, но она не пожалела. Вот рекламная пауза, считайте, что это была, но это абсолютно от души. И я должна сказать, что бывают такие фильмы, когда приятно кого-то куда-то позвать, но это совершенно не относится, к сожалению, к теме нашего сегодняшнего разговора. Давайте посмотрим, как прохожие отвечали на наш вопрос. Как вам нравятся такие методы регулирования репертуаров? Согласны ли вы с тем, что нужно подвинуть зарубежный фильм, чтобы дать дорогу своему?
Я к этому отношусь плохо, потому что, ну, все-таки нужно проявлять уважение к остальным. Если есть дата премьеры, то нужно как бы планировать свою дату премьеры.
Разумеется, это неправильная политика, потому как это перенос премьеры западных фильмов никак не способствует прокату наших. Надо улучшать качество нашего кино, а не смещать зарубежные картины, если они так боятся, что они не окупятся в прокате.
Знаете, я в кино не хожу. Я хожу в театр.
Мне кажется, нет. Мне кажется, и зарубежное, и российское кино должны сосуществовать вместе. Потому что нужно давать зрителю выбор, что он хочет смотреть, что ему интересно. Либо же российское, либо зарубежное. Мне кажется, эти такого плана фильмы могут вполне сосуществовать вместе.
Министерство культуры, на то и Министерство культуры, чтобы чего-то решать. А почему я должен ее решать? Если хороший фильм, как вот «Движение вверх» и так далее, это я за такие фильмы.
Сложный вопрос, но я как бы за российское кино. Нет. Ну, потому что зачастую зарубежные фильмы лучше, качественнее, интереснее сняты, чем наши отечественные.
И мы, конечно, очень любим русское кино и хотим, чтобы оно продвигалось, но
не
зарубежное...
надо убирать во второй план.
Да.
Зачастую качество российского кино очень сильно отстает от качества зарубежных фильмов, но их можно передвигать только в угоду хорошему переводу, который очень часто страдает.
Нет. Ну, потому что зачем искусственно создавать российскому кино тепличные условия? Вы создавайте конкурентный продукт, и не надо будет ничего передвигать. Ну, снимите лучше, и тогда передвинут их.
Ну, мы спорить не будем с этими мнениями, они солидарны. С нами на связи режиссер Алексей Красовский. Алексей, здравствуйте.
Вечер.
Вот вы, во-первых, я вас поздравляю, что ваш фильм «Коллектор» в новогодние дни несколько раз я видела в эфире федеральных или там вообще телевизионных каналов. Вы это сами-то заметили, что вас показывают?
Да, заметили. Это было приятно, трогательно. Это именно... Второй или третий показ. Чудесно.
Да, да, это мне тоже было приятно. Но вот вы как никто, вы российский режиссер, вы должны быть заинтересованы. Вы бы согласились, чтобы ради вашего фильма подвинули зарубежный и дали бы вам «Зеленую улицу» в кинотеатре? Вам бы это было приятным?
Нет, было бы ужасно неприятно. Мы сегодня об этом как раз с режиссером монтажа очень долго говорили и спорили. Я считаю, что должны быть равные конкурентные условия для всех, независимо это русский или английский, или американский режиссер, неважно, кто это сделал. Я за мировое сообщество, за мировую культуру. А ни в какую другую как-то верить не хочется. За то, что по результатам, по итогам успеха или каких-то других удач тех или иных картин, лучшие специалисты могли работать с другими лучшими специалистами, вне зависимости от того, русские они, евреи или украинцы. Я за, в этом смысле, за коллективный творческий союз и объединение.
Ну вот, Алексей, смотрите, вот Евгений говорил о том, что Министерство культуры тем самым вот такими странными вот акциями, якобы в поддержку российского производителя, кинопроизводителя, старается прикрывать собственные неуспехи и точнее сказать, неуспехи российского кино, которые выражаются в том, что одна картина на 10 становится кассовой только. А вы как объясняете эти неуспехи, которые пытаются прикрыть вот Министерство культуры таким странным образом? Чем вы объясняете то, что, ну, вот деньги вроде подают хотя бы тем картинам, которые, понятно, что с деньгами плохо, но тем, которым все-таки выделяют, ну, не идет. Не идет. Почему?
Ну, я тут соглашусь с Евгением совершенно. Добавлю только, что, на мой взгляд, помогать, конечно, нужно, но я бы помогал все-таки не сильным картинам, будь я министром, а помогал тем, кто действительно в этой помощи нуждается, документальному кино, авторскому, дебютантам, вот тем, кто действительно находится в более сложном и финансовом особенном положении. Потому что, знаете, история ситуации, когда с телеэкрана, точнее, простите, было зачищено все американское, бразильское, вообще все иностранное кино или сериалы, мы уже проходили, прошли благополучно. То есть на нашем российском телевидении сейчас вы с большим трудом что-то увидите иностранное, особенно если речь о сериалах. Это привело к тому, что сегодня мы хоть и производим сериалы и телепродукцию для телеканала, для эфира, она стоит в 2-3 раза, как правило, дешевле тех сладостных времен, когда все было более-менее хорошо. А самое главное, людям приходится ждать очень долго времени этих денег. Но все, в общем, стянув пояса, почему-то ждут и мучаются, и серпят. То есть, если вы делаете, условно говоря, пропаганду, пропагандистское телевидение, то вам платят своевременно, вовремя его. В общем, очень хорошо, чтобы вы могли купить себе квартиру или домик в Испании. А если делать независимый недобор кино или кино про там, убитого политика, тогда у вас появляются значительно большие проблемы с прокатом, с прокатом удостоверениями и так далее. И вам приходится преодолевать разные зачем-то какие-то усилия, чтобы добраться до зрителей. Вот этого быть не должно.
Подождите, Алексей, ну я спрошу тогда вас, Евгений, а сначала, может быть, Евгений, а вот мне кажется, что государство, когда отказывалось от бразильских сериалов и мексиканских, они наоборот говорили, что мы же даем вам возможность вот делать эти вещи и в огромном количестве. Это работа для актеров, для режиссеров, для сценаристов российских. Мы отказываемся в их пользу от этих сериалов, от этого кино.
Здесь, смотрите, давайте не будем это все смешивать, так сказать, в одно. Это разные процессы.
Другая история, да.
Да, потому что, конечно, то, что, так сказать, за там, последние 15 лет действительно телеиндустрия шагнула вперед, российская, и действительно российские телесериалы, скажем так, заместили очень существенно тот репертуар иностранный, который был, это в общем во многом естественный процесс, так сказать, связанный с тем, что зрителю интереснее смотреть, так сказать, свои истории про своих героев. И я в этом не вижу ничего страшного. И Алексей на самом деле абсолютно прав, когда он говорит, что это нонсенс, что государство поддерживает коммерчески успешные картины. Да? Государство поддерживает те картины, которые и так уже, так сказать, зарабатывают в прокате, вместо того, чтобы, так сказать, поддерживать дебюты, вместо того, чтобы поддерживать действительно, так сказать, авторское кино, документальное кино, то кино, которое в этой поддержке нуждается и нуждается в том, чтобы оно дошло до зрителя.
С нами на связи режиссер Андрей Прошкин. Здравствуйте, Андрей. Я хотела бы также спросить вас, тот же вопрос задать, который Алексею Красовскому. Вот вы режиссер, вы выступаете с работой. Вас пытается ваше Министерство культуры поддержать тем, что вашего конкурента ненадолго отодвигают из кинотеатра, ваш фильм идет, зарубежный фильм не идет, который способен у вас оттянуть кассу. И вы довольны ли с такой, вот согласны ли вы с такой мерой поддержки, или вы хотите каких-то других мер поддержки? Вот расскажите нам о своем отношении к этой истории.
Ну, во-первых, я, к сожалению, никогда не был на месте режиссера картины, ради которого что-то раздвигают. Поэтому здесь мне сложно сказать, что ощущаешь в этот момент. Но, в общем, я скажу так. Знаете, наверное, я не самый большой, ну, в общем, почитатель политики нынешнего Министерства культуры, неоднократно его критиковал, но, наверное, я должен сказать, что какие-то усилия по, ну, как сказать, организации, даже не то, что преференции в прокате, а, ну, как сказать, такого места для российского кино, и, как ни странно, именно коммерческого, они, в общем, оправданы. Как это делается, это другой вопрос. И, например, мы знаем, и, собственно, мы много лет говорили об этом, да, что есть французская система, французский закон о кино, в котором нет прямых квот, нет выдачи удостоверения на определенную дату, но там есть масса, там очень сложная такая система с массой определенных ограничений, в общем-то, для всех, которая позволяет существовать и разнообразию жанра математическому и, так сказать, языковому в кинотеатрах, и иметь свое место французскому кино. К сожалению, у нас такая сложная система, затрагивающая и телевидение, и сейчас интернет, и рекламную отрасль, она просто не приживает, это пробить невозможно. Поэтому в этой ситуации Министерство культуры, ну, как сказать, как-то пытается что-то сделать, ну да, с неким изяществом, так вот, она в пособной лавке, но будем надеяться, что это еще не результат, а все-таки, так сказать, процесс проб и ошибок. Потому что то, что я сейчас читаю про то, что в итоге произошло сейчас с этими двумя картинами, это немножко напоминает бурю в стакане воды. Они фактически остались на тех же местах, на тех же датах, на которые были заявлены.
Но они остались на этих же датах после колоссального скандала, который разгорелся и который одна сторона...
Мне кажется, как раз очень для меня оптимистическая история, то, что этот скандал разгорел.
Ага.
И более того, то, что, насколько я могу читать, в общем-то, наполовину между строк, то, что решение этого произошло не путем того, что кто-то там, в частности, Министерство культуры стукнуло кулаком по столу, а то, что произошли, ну, какие-то договоренности. Я так или иначе, я понимаю, что, конечно, система ручного управления проката, хотя здесь я хотел бы оговорить, я все-таки не специалист, я не прокатчик, не продюсер, я режиссер. Но мне кажется, конечно, система ручного управления, она тяжела для всех, потому что прокат – это планируемое дело, требующее больших затрат, очень связанное, так сказать, с конкретными датами, и... Если вдруг тебе говорят, что вы знаете, так сказать, министерство или кто-то еще решило по-другому, решило вашу картину сделать, конечно, это рушит просто всю систему выпуска фильма, что чрезвычайно существенно для любой компании, а особенно для такой компании, предположим, как «Вольга». То есть, в общем, небольшой компании, прокатывающей и, в том числе, просто прекрасные картины. Я очень надеюсь на то, что, может быть, как сказать, этот процесс как-то устоит, и, может быть, вместо... Ну, таких вот вольтарёвских решений будет придумана некая система, позволяющая заранее, так сказать, предугадывать подобные проблемы и их избегать в будущем. Если бы это произошло, это было бы неплохо. А если это останется на уровне ручного управления, да, это не лучшая история.
Не лучшая история. Я также хочу познакомить вас, уважаемые коллеги, вот с одним абзацем из письма кинематографистов, который они адресовали Дмитрию Анатольевичу в поддержку Мединского. Мы его не зачитывали, я специально его оставила для себя, чтобы спросить ваше мнение. В этом абзаце, в этом письме приводится теория вот этих вот подписантов, которые поддерживают Мединского, почему российское кино не пользуется успехом на Западе и, в частности, в США. Вот что они пишут. Очевидно, что если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, «Последний богатырь» или «Движение вверх», запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и по зрителям не будет. И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяющаяся распространяемую на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат. Вот что вы, Евгений, об этом скажете, как знаток американского проката даже, не только кино, проката.
Ну, это, к сожалению, так сказать, довольно распространенный тезис, который как бы для любого человека, который, так сказать, понимает, как устроена американская киноиндустрия, он, в общем, не, так сказать, действительно не выдерживает критики. Тут просто надо еще как бы добавить, что нужно понимать, что, например, фильм «Последний богатырь» произведен, собственно говоря, российским филиалом американской компании Disney, так, на секундочку. Вот, поэтому говорить о том, что ему нет дороги на американский рынок, в общем, в этой ситуации достаточно смешно.
Это вот, подрывной какой-то фильм, подрывающий американскую идеологию с самими американцами.
Дело совершенно не в этом. Дело в том, что, так сказать, американский рынок устроен таким образом, что на него закрыта дорога для любого фильма, который не снят на английском языке. Точка. Да? И это как бы не имеет на самом деле никакого другого объяснения, кроме как то, что американский рынок действительно очень закрытый. И на него очень трудно попасть. И, так сказать, были отдельные периоды времени, например, там, 60-е, 70-е годы, когда там, французское или итальянское кино, там, кино новой волны, пользовалось очень большим, так сказать, успехом, в том числе и в Америке, и в независимом прокате. И, там Трюфо или Годар были, так сказать, не менее известны как бы в Америке, чем в Европе. Но, так сказать, эти времена давно прошли, и, так сказать, американский кинематограф предпочитает, так сказать, успешные европейские, скажем так, модели, таланты, он предпочитает их импортировать, так сказать, забирать к себе, предлагать те проекты, которые как бы эти люди могут снимать там, и дальше, так сказать, таким образом глобализировать это кино. Это сложный процесс, и, скажем так, наша в данной ситуации разумная позиция была бы в том, чтобы попытаться в этих процессах участвовать. Скажем, мы можем взять пример режиссера Звягинцева, да, его последних фильмов, да, которые выходят в мировой прокат, они выходят и в американский прокат. Этот режиссер, который вот за там, буквально последние 10 лет стал очень известным, он стал одним из, собственно говоря, таких наших брендов культурных, и в том числе и в Америке, потому что все его последние фильмы и номинировались на «Золотой глобус», и представляли Россию в премии «Оскар», и в этой гонке за лучший иностранный фильм выходили, собственно говоря, в последнюю вот эту самую, так сказать, почетную пятерку, так сказать, фильмов, которые номинируются. Вот. Это, так сказать, та разумная стратегия, которая бы могла бы нас, так сказать, приблизить в каком-то смысле и, так сказать, к мировому прокату. Вот, а, так сказать, говорить о том, что, так сказать, нас не показывают из, так сказать, из
пропагандистских соображений,
так сказать,
да,
пропагандистских идеологических соображений, это просто, так сказать, расписываться в собственной безграмотности, к сожалению.
Вот у Алексея Красовского тоже я спрошу, как бы вы объяснили то, что американские часть западных фильмов хорошо идут в соседние страны, вот на зарубежную аудиторию уж американские супер хорошо идут, а российские, ну, не идут. Вы тоже считаете, что Америка не постит к себе «Последнего богатыря» и «Движение вверх», потому что идеологически это чуждые работы?
Вот Евгений зря меня решил там поправить в самом начале, когда я говорил про сериалы, потому что речь шла не о том, что зритель полюбил наши сериалы, наше телевидение. Это действительно естественный процесс. А о том, что это телевидение, эти сериалы, эти фильмы, которые мы делали, они были нужны и потребляемы только внутренней нашей аудитории, только российским зрителям. Больше они нигде до сих пор не нужны. Американцы, а теперь британцы, умеют разговаривать на международном языке. Они умеют рассказывать истории, понятные, интересные, каждому человеку в Индии, в Пакистане, где угодно. Мы не умеем, мы не хотим. Нам интереснее закрываться железным занавесом, сидеть, бояться и осваивать нефтяные большие, когда они были, сейчас что-то другое, бюджеты на то, чтобы, в общем, развлекать самих себя и славлять царя-батюшку. Вот именно поэтому, когда мы перестанем гордиться нашим успехом в 70-х, 90-х годах, а будем рассказывать зрителю современные истории, актуальные истории, интересующие его здесь и по ту сторону там океана, все будет у нас хорошо.
Угу. Спасибо. И мнение Андрея Прошкина я также хотела бы услышать по поводу того, почему российское кино не пробивается на Запад, и правда ли, что идеология виновата в том, что движение вверх с точки зрения подписавших письмо поддержки Владимира Мединского не будет пользоваться популярностью, не пустят его в Америку?
Ну, диснеевскую картину никто в Америку не пустит по той причине, что это копия американских схем. И она, ну, такая, она, это перенесение американских схем на локальный рынок, поэтому она никому в Америке не будет интересна, у них есть Шрек и миллион всего, с чего, в общем-то, по технологии этих картин сделан наш последний богатырь. В этом, в общем, нет ничего стыда, но это, безусловно, локальный продукт. Что касается движения вверх, я, к сожалению, просто не видел картину, потому что я знаю, это тоже достаточно, ну, как сказать, локальная история, интересная нашему зрителю. Ничего там трагического нету, потому что, на самом деле, очень большое количество картин в любой стране, оно интересно именно местному зрителю. Что касается выхода на международный рынок, в принципе, очень тяжело выйти на международный рынок с жанровой картиной. А обычно все-таки в международный прокат, это касается не только нас, но и, я не знаю, Германии какой-нибудь, предположим, да, попадают картины художественные и попадают в достаточной степени ограниченный прокат. Вот Женя привел прекрасный пример со Звягинцевым, можно замечательно вспомнить Александра Николаевича Сокурова. И на самом деле не так мало картин выходило, другой раз говорю, что там финансовые их результаты, они не невероятны. Но то, что эти картины не выходят, ну, там, не знаю, движение вверх или последний богатырь не выходят где-то, тем более в Америке, безусловно, это не идеология, это, ну, как сказать, тут технологические проблемы. И что мне не нравится, честно говоря, вот в этом письме, в этой фразе, да, это то, что для решения, ну, фактически бизнес-проблем используется аргументация, ну, из такой, как сказать, политической демагогии. На мой взгляд, это несколько недостойно.
И причем я хочу...
Тем более в обращении, да, к премьер-министру.
Я хочу в пример привести абсолютно идеологический фильм «Притяжение». «Притяжение», да, он называется, Федора Бондарчука, который прекрасно пошел, вот, например, в Германии, его перевели на немецкий язык, он идеологически в хорошем смысле слова, потому что это такая, ну, если там пафосно выражаясь, борьба с нацизмом, да, вот все, кто видел меня, понимают, о чем я иду, веду разговор это со скинхедами. И в Германии по телевизору даже не только там, он прошел маленьким, конечно, там каким-то вот этим, как сказать, у вас с профессиональным языком показан.
Маленьким тиражом
он прошел в кинотеатрах, но в больших компаниях по телевизору с дубляжом, с немецким он был показан. Мои немецкие знакомые, немцы по национальности, его смотрели, то есть не только там русское население, а именно немцы. То есть даже идеологические фильмы они пропускают на свой рынок. То есть там, по крайней мере, если согласны ли они с этим или нет, я не знаю, с самой концепцией там того же Федора Бондарчука, но это случается. То есть идеология, заложенная в фильме, не препона, не помеха для того, чтобы он был показан западному зрителю.
И здесь нужно на самом деле сказать, что до, скажем так, там 12-го, 13-го, 14-го года существовал колоссальный интерес к сотрудничеству с нами, так сказать, в области кинопроизводства. Да? То есть, скажем так, французские кинематографисты и немецкие на самом деле стояли в очереди на то, чтобы, так сказать, с нами снимать совместные проекты и работать с нами над тем, чтобы, так сказать, эти фильмы выходили в прокат не только в России, но и, так сказать, на других рынках, потому что копродукция является для этого естественным абсолютно инструментом. Да? Когда несколько стран финансируют, так сказать, эти фильмы. Вот если мы посмотрим на того же, так сказать, Паддингтона, с которого мы, так сказать, начали этот разговор, это же тоже копродукция, да? Значит, там три страны, которые, так сказать, принимают участие в этом фильме, и благодаря этому обеспечивается вот такая широкая дистрибуция, и благодаря этому обеспечивается то, что этот фильм, который интересен во всем мире. Потому что это экспертиза, которая привлекается с так сказать, нескольких крупных рынков. Мы тоже имели возможность, собственно говоря, все это делать. Да? И, к сожалению, просто с определенного момента это перестало быть приоритетом государственной политики. Мы, так сказать, развернулись ровно в обратную сторону и, так сказать, решили, что, так сказать, для нас вот это международное сотрудничество, оно не является приоритетным.
Да, я спрошу тогда тоже и Алексея Красовского, чем он объясняет вот этот отказ. Он же очень продуктивный, он же очень рыночный. Вот берут американцы к себе в голливудский фильм Хью Гранта английского, и у них, конечно, этот фильм заведомо уже имеет сборы, потому что этот английский актер популярен в стране. И почему отказывается? Это же один из способов продвинуть свое кино и туда, и здесь получить кассу, потому что здесь тоже популярны какие-то, не говоря о методах, о которых сказал Андрей Прошкин, о методике, о технологиях западных, еще и лица западные, которые популярны. Почему уходят от этого Россия? Ведь это же выгодно.
Сейчас, давайте разделим вопрос на две части. Потому что мы также экспортируем хороших специалистов туда. У нас есть замечательный оператор Роман Васянов, который снимает там. Не актеры, актеры тоже иногда снимаются там. В общем, в той или иной степени успешно. А вторая часть, про вторую часть я не понял, да? Что имеете в виду?
Я имею в виду то, о чем говорит Евгений, что вот это совместное производство, сама идея, оно перестает быть популярным и вообще прекращает, по-моему, даже и как принцип, этот принцип уходит, исчезает то, что еще было несколько лет назад.
Ну, потому что мы сами изначально закрыли ворота и для независимых инвесторов. У нас система сейчас сложилась такая, что люди перестали верить в кино, ну, именно те люди, которые могли и когда-то вкладывали в кино, перестали верить в него, как в индустрию. Она здесь разрушилась так достаточно основательно. И то, что те плоды, которые сегодня мы пожинаем, это вот результат систематического уничтожения кинематографа, телевидения, в том числе независимого и свободного. Поэтому, ну, кто захочет иметь дело с людьми, которые недоговороспособны. С чем я, например, сегодня хотел бы поздравить нашего министра, все-таки как-нибудь, чтобы, я не знаю, закончить на оптимистической ноте, он оказался, в отличие от нашего президента, договороспособным. Пришел к диалогу, видите, принял какое-то здравомыслящее, разумное решение, наконец. В общем, может быть, с СССР что-то начнется интересное.
Поздравить, в смысле, с Мишкой, с тем, что мы Мишку
увидели. С Мишкой, и он, я надеюсь, тоже его посмотрит. В общем, все будет у нас как-то по-дзингтонски.
Может, и президенту покажет в Кремле, может, показывает российское кино, может, ему однажды западное покажет. Мы все время возят же съемочные группы туда, показывают, знакомят его. Может, однажды ему привезут английскую, ему однажды там вывозили английских студентов колледжа, помните, как-то привозили оксфордских выпускников. И вот, Андрей Прошкин, как вы объясняете, как же так может быть, что с одной стороны говорят, денег нет, идет вот эта вот борьба за средства фонда кино, которые между собой пытаются разделить кинематографисты, а вот и закрываются от западных при этом инвесторов. Вы как это объясняете?
Во-первых, я не знаю, кто закрывается, а там история несколько, ну, тоньше, что ли, да. Значит, во-первых, никто, насколько я знаю, да, никто никому не запрещает заниматься сопродукциями. Другой разговор, что государственная политика в этом направлении, которая была какое-то время, этим довольно активно занялся фонд, она, да, в какой-то момент была свернута, но еще недавно я с большой радостью, честно говоря, прочел, если не ошибаюсь, интервью с Антоном Малышем, который сказал, что теперь у фонда официально правительством поставлена задача развивать международное сотрудничество и, собственно, вот экспорт российских картин, что они будут делать какую-то, осуществлять какую-то плановую деятельность в этом направлении. Если это так, если эта деятельность будет разумна, то это действительно очень здорово и очень хорошо, потому что сопродукция в сегодняшних условиях – это, ну, спасение от многих бед. Это и выход картины на родине сопродюсера твоего, и возможность получения дополнительных денег. И вообще, так сказать, в глобализованном мире это, безусловно, важнейшая штука. Посмотрим, что там из этого будет. Но я смотрю, что в последние годы уже несколько картин. Жень, как называется этот европейский фонд?
Юрмаш.
Да, Юрмаш. Вот я знаю, что мы уже, Россия довольно давно является членом Юрмаш, но это как-то было совершенно мертво. Почти туда никто не обращался. И я смотрю, что за последние, ну, там, 4-5 лет количество картин, которые обращаются в Юрмаш и получают деньги, оно увеличивается.
Вот мы давайте на этой...
активность, она будет увеличиваться.
Мы, во-первых, на этой оптимистической ноте заканчиваем, а во-вторых, на второй, чтобы завтра вот пошли наши уважаемые слушатели, зрители, на любой фильм, на английский, на французский, на американский, на российский, на тот, который им нравится, чтобы никогда больше, а вдруг никогда больше российское государство не вмешивалось в репертуар кинотеатров и не указывало вам, уважаемые зрители, что вам смотреть сегодня и что вам смотреть завтра. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слышать».